Те речи и монологи, которые мы читаем в «Горе от ума», конечно, при свободе слова в говорильне могли им произноситься как кандидатам в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого якобинца. Фамусовые, конечно, Чацкого не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чацкий, забаллотированный в 1815 году, и Чацкий Грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно, имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию. «Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клуба». Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в английском клубе. Слишком близок был ему Чаадаев, проводивший ежедневно вечера в английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в говорильне кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты Чаадаева Пушкин придал своему Онегину в описании его холостой жизни и обстановки. Сейчас, перечитывая «Бессмертную комедию», я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный Чацкий и есть Чацкий. Разве Фамусов Аглицкого клуба, верный сын до гроба, а там почти все были Фамусовы, потерпел бы Чацкого в своей среде? А как забаллотировать? Допустить слух, что он сумасшедший. А весь монолог Репетилова? Разве это не портреты членов английского клуба? Чацкий. Чай в клубе, Репетилов, в Аглицком. У нас есть общество и тайные собрания. По четвергам. Секретнейший союз. Чацкий. В клубе? Репетилов. Именно. Шумим, братец, шумим. Конечно, и Чаадаев, о котором в связи с английским клубом вспоминает Герцен в «Былом и думах», был бельмом на глазу. Но исключить его было не за что, хотя он тоже за свои сочинения был объявлен сумасшедшим. Но это окончилось благополучно, и Чаадаев неизменно от юности до своей смерти 14 апреля 1856 года был членом клуба и, по преданиям, читал в говорильне лермонтовское стихотворение на смерть Пушкина. Читал, а его слушали ничтожные потомки, известные подлостью прославленных отцов. В своих письмах Чаадаев два раза упоминает английский клуб. В письме к Пушкину в 1831 году. «Я бываю иногда, угадайте где? В английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там, а я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн в тени прекрасных деревьев». Потом, уже перед концом своей жизни, Чаадаев, видимо, нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой. «К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен 50 рублями, какова и сумма вашим кузенам уже давно исчерпана». За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в английском клубе и радовался окончанию войны. В это время в говорильне смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве. И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в говорильне и не без тревоги спрашивал приближенных, «А что об этом говорят в Москве, в английском клубе?» Здесь, в самые страшные николаевские времена, говорили беспрепятственно даже о декабристах. В том же журнале «Старшин» 24 сентября записано: «Официант клуба Алексей Герасимов Соколов пришел поутру убирать комнату, нашел на столе запечатанное письмо с надписью «Иван Петровичу Бибикову, полковнику жандармов, прошу старшин вручить ему». Старшины по представлению письма положили, пригласив господина Бибикова, в присутствии его то письмо сжечь, а буди Бибиков изъявит желание получить его, как по подписи ему принадлежащее, в таковом случае предоставить ему он и взять, которое, однако ж, Бибиков не принял, а письмо в общем присутствии старшин было сожжено. В книге Семенюкова «Книгоиздательская деятельность Новикова» среди перечисленных изданий упоминается книга, автором которой значится Чичагов. Это имя напомнило мне многое. В прошлом столетии, в 80-х годах, я встречался с людьми, помнившими рассказы этого старика-масона, в былые времена тоже член английского клуба, который много рассказывал о доме поэта Хераскова. Дом был выстроен во второй половине XVIII века поэтом совместно с братом, генерал-поручиком Херасковым. Поэт Херасков жил здесь с семьей до самой своей смерти. При Хераскове была только одна часть, средняя, дворца, где колонны и боковые крылья, а может быть фронтон с колоннами и ворота со львами, были сооружены после 1812 года Разумовским, которому Хераскавы продали имение после смерти поэта в 1807 году. Во время пожара 1812 года он уцелел, вероятно, только благодаря густому парку. Если сейчас войти на чердак пристроек, то на стенах главного корпуса видны уцелевшие лепные украшения бывших наружных боковых стен. В первой половине прошлого столетия в палатах дворца Разумовского существовала протестующая говорильня, к которой прислушивался царь. За 100 лет в этом доме поэта Хераскова звучали речи масонов, закончившиеся их арестом. Со смертью Чаадаева в 1856 году говорильня стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из «Московских ведомостей» и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников. По всем стенам аванзала стояли удивительно покойные мягкие диваны, где после обеда члены клуба и гости переваривали пищу в облаках дыма ароматных сигар, а в старину жуковского табаку в трубках с сожженными черешневыми чубуками, которые зажигали лакеи. Старички особенно любили сидеть на диванах и в креслах аванзала и наблюдать проходящих или сладко дремать. Еще на моей памяти были такие древние старички, но совсем князь Тугоуховский из «Горя от ума». Вводят его в мягких замшевых или суконных сапожках, закутанного шарфом, в аванзал или кофейную и усаживают в свое кресло. У каждого было излюбленное кресло, которое в его присутствии никто занять не смел. «Кресло Геннадия Владимировича!» Садился старичок, смотрел вокруг, старался слушать вначале, а потом тихо засыпал. Старый лакей, который служил здесь еще во времена крепостного права, знающий привычки старого барина, в известный час поставит перед ним столик с прибором и дымящейся серебряной миской и осторожно будит его, посматривая на часы. «Ваше превосходительство!» Часы в этот момент начинают бить 9. «Ваше превосходительство!» «Кашка поставлена!» «А?» «Уж 9, слышу!» Полакомится кашкой и ведут его в карету. Направо из аванзала вход во фруктовую, где стояли столы с фруктами и конфетами, а за фруктовой большая парадная столовая. В одно из моих ранних посещений клуба я проходил в читальный зал и в говорильне на ходу мельком увидел старика военного и 2 штатских, сидевших на диване в углу, а перед ними стоял огромный, в черном сюртуке, с львиной сидеющей гривой, полный энергии человек, то и дело поправлявший свое соскакивающее пенсне, который ругательски ругал придворную накипь по протекции, рассылаемую по стране управлять губерниями. Это был известный винодел Лев Голицын, когда-то блестяще окончивший Московский университет, любимец профессора Никиты Крылова, известный краснобай, горячий спорщик, всегда громко хваставшийся тем, что он не посрамлен никакими чинами и орденами. Сидящий военный был Пушкин, сын поэта. Второй, толстый с сидеющими баками, был губернатор Перфильев, женатый на дочери Толстого, американца. Льва Голицына тоже недолюбливали в английском клубе за его резкие, нецензурные по тому времени, начало 80-х годов, речи. Но Лев Голицын никого не боялся. Он ходил всегда зиму и лето в мужицком бобриковом широченном армяке, и его огромная фигура обращала внимание на улицах. Извозчики звали его «Диким барином». Татары в его кавказском имении прозвали его «Аслан-де-Ли» – «Сумасшедший лев». Он бросал деньги направо и налево, никому ни в чем не отказывал, особенно учащейся молодежи, держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников «Новый свет» и продавал в розницу чистое натуральное вино по 25 копеек за бутылку. «Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино», заявил он.